лицо, яйца, и то, и о», — промычал Мелифара с набитым ртом. Но даже я понял, что он хотел сказать. «Кольцо питается человеческим страхом. И что с того?» «Явно подразумевая, объясните мне, почему надо было срочно бежать шантажировать посторонних людей вместо того, чтобы просто снять украшение?» У меня самого были примерно такие же вопросы. И еще более плотно набитый рот, так что даже пытаться что-то сказать бесполезно. А узнать-то хочется прямо сейчас. Однако сэр Джуффенхалли тоже был временно лишен возможности издавать членораздельные звуки. Хотя, по идее, должно же быть специальное заклинание, позволяющее внятно говорить с набитым ртом. Никогда не поверю, что до сих пор никто не додумался такую важную штуку изобрести.
«Видимо, снять кольцо оказалось уже невозможно», — предположила Кекки. «Мы все знаем, как это бывает. Волшебное украшение намертво прирастает к телу, а все попытки от него избавиться сопровождает невыносимая боль или потеря сознания, или просто приступы паники, как повезет. А бежать за помощью слишком страшно. Вдруг амулет тебя за это убьет».
«Совершенно верно», — согласился Джуффин, наконец-то одолевший свою порцию. «Кольцо сразу сообщило своему обладателю, что при первой же попытке сопротивления его испепелит».
«Вот прямо так и сказала?» — недоверчиво переспросил я. «Человеческим голосом? Кольцо?»
«А то ты не знаешь, как волшебные предметы со своими владельцами разговаривают. Хотя, да. Вполне можешь не знать. У тебя таких вроде никогда не было. На самом деле, это очень похоже на безмолвную речь. Четкие, внятные мысли в голове. Причем явно чужие, со своими не спутаешь. Иногда такие говорливые амулеты попадаются, что выспаться по-человечески хозяину не дают. Но некоторые этому только рады. У нас в самом начале эпохи Кодекса вышла смешная история. Кофа выследил одного старичка, который скупал у подпольных торговцев волшебные амулеты, да в таком количестве, что мы заподозрили заговор, чуть ли не государственный переворот.
Сэр Акавая Пухта, проживавший в 9-м доме по улице Долгих Снов, дед по материнской линии нынешнего старшего мастера, укоряющего должников при управлении больших денег.
Сонно пробормотал Буревух Куруш, все это время дремавший на верхней полке шкафа, под самым потолком. Бедняга так устал от чужих секретов, которые ему пришлось выслушать и запомнить, что с тех пор, как мы вошли, слова не вымолвил, даже не поинтересовался, принес ли я ему угощение. А это уже ни в какие ворота. И, кстати, довольно обидно. Печенье-то я купил, и теперь не знал, что с ним делать, не совать же насильно в клюв. Лично мне не особенно нравится, когда меня внезапно будет, чтобы немедленно покормить.
«Спасибо, милый. Твоя помощь бесценна, но просыпаться совершенно не обязательно. Отдыхай»,
— сказал Джуффин Курушу, который, впрочем, так и не открыл глаз, и повернулся к нам.
«Так вот, в итоге выяснилось, что не было там никакого заговора. У человека просто жена умерла, дети разъехались, друзей в городе не осталось, даже любимый старый слуга в самом конце войны погиб. Вот он и начал собирать волшебные предметы, просто чтобы было с кем поговорить».
«Из амулетов получаются хорошие собеседники?» — удивился я.
«Случается и такое, но, честно говоря, довольно редко. Зато они постоянно чего-то требуют, предлагают, ставят условия, пугают, обещают награду за послушание. Для семейного человека милое дело, все как привык».
«Справедливости ради, даже в большой семье довольно редко грозят друг другу убить», — заметил Мелифара.
«Это тебе просто повезло с родителями и женой», —
ухмыльнулся Джуффин.
«Но, кстати, угрозы этого кольца были пустой болтовнёй. Только совсем несведущий, неопытный человек мог поверить, будто такое колечко действительно способно испепелить кого бы то ни было. Эта вещь создавалась не для того, чтобы убивать. Вот запугивать у неё неплохо получается. Факт».
«Какой в этом смысл?» — удивился Мелифара. «Я имею в виду для создателя кольца. Пугать, по-моему, довольно нелепое занятие. Ну, все испугались, сидят, боятся. И дальше что?»
«Да все что угодно», —
пожал плечами Джуффин.
«Выбор велик — навязывать свою волю, унижать, подчинять или просто бескорыстно наслаждаться чужим страхом и своей полной властью над ним. А некоторые колдуны способны питаться человеческим страхом. Точнее, не страхом как таковым, а присваивать силу тех, кто их боится. В смутные времена это был довольно популярный прием. Все подряд пытались его освоить, но мало кому удавалось, и хвала магистрам. А то даже думать не хочу, что бы тогда началось. Но я, кстати, легко научился, буквально с первой попытки».
На этом месте Кекки и Мелифаро сделали такие специальные большие глаза. «Как, и вы тоже? Да не может такого быть!» «Никогда не пойму. Это они так придуриваются смеху ради, или действительно до сих пор не поняли, с кем связались?» «Джуфин есть Джуфин. Он великий колдун и лучший в мире учитель. Но это вовсе не означает, что у сэра Джуфина Халли есть хоть малейший шанс получить призовое место на конкурсе ласковых добряков».
«Ну, даже не знаю, что должно случиться, чтобы я этим умением воспользовался»,
— заключил Джуфин.
«Сила — дело хорошее, но никакая попала. Забирать чужую силу при помощи страха — все равно, что с голодухи помои жрать».
«Это нам всем, конечно, крупно повезло, что он такой переборчивый», — мрачно подумал я. А вслух сказал, что кольцо держало хозяина в страхе и диктовало ему свою волю, это понятно. Но как он столько чужих тайн разузнал? Меня хоть дюжину лет кряду запугивай, посидею и начну заикаться, но вряд ли научусь вызнавать чужие секреты. По-моему, от страха никто особенно не умнеет. Обычно наоборот».
«Да не надо было ему ничего вызнавать»,
— отмахнулся Джуфин.
«Кольцо само раз прекрасно с этим справлялось. По словам сэра Тари, достаточно было буквально минуту постоять рядом с любым незнакомцем, чтобы узнать его самый страшный секрет. Но только в том смысле страшный, что человек больше всего на свете боится его разглашения. А так-то тайны в основном ерундовые. Большую часть можно преспокойно разболтать всем, включая газетчиков, без особых последствий для заинтересованных лиц. Но это мне, стороннему человеку, понятно. А изнутри видится совершенно иначе. Ладно, неважно. Важно, что тайное кольцо выведывало само. Готов спорить, изначально оно именно для этого и предназначалось. Я о подобных читал. В самом начале эпохи Кодекса мы с Кофой распускали по городу разные жуткие слухи о моей персоне. И один из слухов гласил, будто у меня есть перстень, хозяин лжи, позволяющий узнать правду о ком угодно. На самом деле, я и без перстня неплохо справляюсь, но люди обычно гораздо охотнее верят рассказам о специальных волшебных вещах, чем о чужих умениях».
«То есть на самом деле у тебя такого перстня нет?» — огорчился я, до сих пор свято веривший в эту легенду, хотя перстня ни разу в глаза не видел, а ведь при скольких допросах присутствовал. Ну и вообще знаю сэра Джуфина Халли, мягко говоря, не первый день».
«Да и есть, конечно», —
ухмыльнулся шеф.
«Просто невидимый. И называется не хозяин лжи, а репутация. Плод многолетней работы с общественным мнением, которое хоть и не считается магией, а меняет картину мира не хуже, чем она. Но в ту пору моя репутация только начинала создаваться, поэтому мы с Кофой с утра до ночи сочиняли легенды, одна другой заманчивее и страшней. А сэр Шурф исправно снабжал нас историческими материалами, которые по моей просьбе раскапывал в библиотеках и букинистических лавках. В частности, он нашел какие-то анонимные мемуары чуть ли не эпохи Халлы Махуна Махнатова, где упоминалось кольцо, помогающее выведать чужие секреты. Причем, чем больше человек хочет скрыть свою тайну, тем она очевиднее кольцу. Мы вдохновились и придумали легенду о перстне «Хозяин лжи». Забавно, если в мемуарах шла речь именно об этом колечке. Вот и встретились, наконец. Правда, об опасности оказаться во власти кольца там ни слова не говорилось. Но элементарный здравый смысл подсказывает, что с подобными амулетами следует обращаться осторожно. То есть без полудюжины специально подобранных охранных заклинаний голыми руками не брать. К тому же от слишком долгого бездействия у кольца мог изрядно испортиться характер».
«Как у меня», — подсказал я.
«Вот именно»,
— согласился Джуфин.
«Всего-то полдня проболтался без дела. Причем свободно гулял, где вздумается, а не лежал в тайнике. И уже такой мрачный, сил моих нет смотреть. И зыркаешь на меня так, словно после моего визита у тебя из дома вилки пропали. Дня через 3-4, по моим расчетам, вообще драться начнешь».
«Да я бы прямо сейчас начал», — вздохнул я. «Руки уже чешутся, сидите тут такие блистательные, вдохновенные, пока простой народ в моем лице прозябает в ничтожестве. Просто хрен я хоть кого-то из вас без применения магии поколочу». «Можно подумать, с применением поколотишь», — возмутился Мелифаро. «Пока не попробуешь, не узнаешь», — оптимистически заметил я.
«А теперь вообразите, как бы испортился его характер, к примеру, 1000 за 10 лет», — продолжил Джуфин. «И умножьте этот кошмар на полное отсутствие пирогов. Вот примерно так и чувствовало себя кольцо, доставшееся сэру Тари Умхалле».
«Ужас какой!» — искренне сказал Мелифаро. А Кекки нетерпеливо спросила. «Так сэр Тари поэтому ни от кого ничего не требовал в обмен на свое молчание, а только загадочно улыбался, потому что задача была как можно дольше держать их в страхе?»
«Ну да».
«Но почему тогда он допустил такие нелепые ошибки? Что ему страсть отключила голову, это я еще как-то могу понять. Но с трактирщиком? Неужели просто от жадности? Типа, если уж я все равно порабощен ужасным древним кольцом и с этим ничего не поделаешь, так хоть пожру бесплатно. Но он же совсем не бедный человек. А если настолько жадный, так за счет короля почти во всех заведениях кормят, только попроси».
«Ну, девочка, ну, мать твою голышом на болото!»
— укоризненно протянул Джуфин.
«Что с тобой вдруг случилось? Ты же буквально только что была умнее всех нас!»
Кекки беспомощно моргнула и вдруг с размаху хлопнула себя ладонью по лбу. «Ну, конечно! Он как раз и надеялся, что на него пожалуются, и дело дойдет до ареста, да? Вот и хитрил как мог. По своей-то воле он к нам за помощью идти боялся, думал, убьет его это кольцо. И ведь знал, кого выбирать. Этим троим опасаться особо нечего. У трактирщика тайна совсем пустяковая. Его жена давным-давно, когда они даже не были знакомы, по просьбе родителей выдала себя за умершую сестру-близнеца, чтобы продолжать получать королевскую пенсию ее погибшего мужа-гвардейца. Собственно, так под сестренным именем до конца дней и жила. И всю жизнь ужасно боялась, что ее выведут на чистую воду, ославят за жадность и заставят возвращать деньги в казну. И трактирщик боялся с женой за компанию, но, справедливости ради, не штрафов, а что она с таким хрупким здоровьем скандалы и разбирательств не переживет. И у леди Мирены, и у сторожа секреты примерно такие же безобидные. Неподсудные за давностью лет и по той же причине вполне безопасные для репутации. В общем, теперь понятно, почему Тари Умхалла именно к ним приставал. И все у него в конце концов получилось. Надо же, какой молодец! А я-то дура заключила, что он человек небольшого ума».
«Да, к счастью, сэр Тари Умхалла оказался очень сообразительным человеком», —
кивнул шеф.
«Особенно меня восхищает, что он догадался требовать не деньги и драгоценности, а любовь и еду. Ловко обвел кольцо вокруг пальца. С точки зрения кольца, Тари Умхалла занимался удовлетворением естественных человеческих потребностей, в которых волшебные амулеты особо не разбираются. Надо так надо, давай. А если бы кольцо почуяло неладное, сэр Тари даже рта открыть бы не смог. В самом начале, пожалуй, но не сейчас. В подобных делах время всегда работает против жертвы. С каждым днем власть волшебного амулета делается все сильнее, а собственной воли остается все меньше. Пока все обдумаешь, взвесишь, наберешься храбрости, решишься рискнуть, взбунтоваться становится технически невозможно. Уже слишком крепко влип».
«Ужас на самом деле», — поморщился Мелифаро. «Бедняге не позавидуешь. Довольно унизительное приключение. Допустить, чтобы тобой командовало какое-то несчастное кольцо?»
«Ну, тобой в свое время какая-то несчастная куманская шкатулка командовала»,
— напомнил Джуфин.
«И ничего, сидел как миленький, прижимал ее к сердцу и слюни пускал».
Мелифаро скривился еще больше и неохотно признал. «Ваша правда, чести это мне не делает».
«Да ладно тебе, при чем тут какая-то честь?»
— отмахнулся Джуфин.
«Я же не в упрек тебе эту историю припоминаю. Кто вообще в здравом уме станет таким попрекать? Лучше подумай, какой уникальный опыт ты тогда получил. И жив остался, а это в нашем деле вообще единственный критерий успеха. Выжил и есть победил. А унизительно, не унизительно вообще не разговор. Опыт взаимодействия с незнакомыми проявлениями магии унизительным не бывает, как бы процесс его получения не выглядел со стороны. Просто следует понимать, что такое с кем угодно может случиться, в любой момент. Собственно, и случается. На каждого великого героя рано или поздно непременно находится какая-нибудь магическая штуковина, которая ему не по зубам. И на меня самого не раз находилась. Может, однажды снова найдется. Совершенно не удивлюсь».
Мелифаро и Кекки молчали, сраженные этим откровением, потому что все-таки Джуфин есть Джуфин. Невозможно представить, будто у него есть хоть какие-то слабые места. Теоретически я знаю, что это не так. Сам не раз становился свидетелем того, как шеф тайного сыска ошибался и попадал впросак. Да что там, он даже в крак мне неоднократно проигрывал, хоть и гораздо реже, чем я ему, но сам факт. Однако это ничего не меняет. Собственным ощущениям сложно не верить, а они настойчиво говорят, что сэр Джуфин Халли — абсолютно всемогущее существо. «Я, например, уже нашелся», — сказал я, просто чтобы разрядить обстановку. «Поработил твою волю, ем твою еду, опаздываю на твои совещания».
«Вот именно»,
— невозмутимо подтвердил шеф тайного сыска.
«Напасть ничем не хуже этого грешного кольца. С другой стороны, твою волю поработил мой буревух, так что мы квиты. Поэтому, пожалуй, не буду пока тебя одолевать. Других дел по горло. Предлагаю сделку. Если ужасная магическая штуковина в твоем лице оставит меня в покое до заката, я потом сам приду в твое логово, готовый к порабощению воли. Ну, в пределах разумного. В карты поддаваться не буду и не проси».
«То есть, если я сейчас уйду отсюда нахрен, ты за это вечером придешь ко мне в гости?» — расшифровал я.
«Нахрен как раз не стоит»,
— серьезно возразил Джуфин.
«А то тебя потом опять не доищешься. Давай ты лучше в какое-нибудь простое и понятное место уйдешь. Например, домой. Там с тобой вряд ли что-то фатальное случится. Не серчай, сэр Макс. Мне самому убегать надо. А Кекки и Мелифару я намерен оставить наедине с Курушем, чтобы послушали протокол допроса. Полезной в их работе информации там чуть больше, чем способна вместить человеческая голова. Поэтому придется им обойтись без приятного излишества в твоем лице. Ты даже молча всех всегда отвлекаешь от дела, самим фактом своего бытия».
«Ничего так комплимент получился», — невольно усмехнулся я.
«Правда?»
— удивился Джуфин.
«А ведь было задумано как горький упрек».
«Ладно, пойду домой и буду ждать тебя в гости, скрежеща зубами от ярости», — вздохнул я. «Мне сегодня как раз рассказали про бессильную злость. Отличная штука, оказывается. В смысле, ужас кромешный. Не факт, что у меня с первого раза получится, но я старательный. Буду прилежно практиковать». Я поднялся, корча злодейские рожи, как я их себе представляю. Видимо, представляю как-то не совсем правильно, потому что эти трое не рассмеялись, а уставились на меня с неподдельным состраданием. А Мелифара вдруг спросил Джуфина. «Может быть, я его провожу? Отведу домой темным путем? Или, если нельзя провести, отвезу в мобилере, быстро туда и обратно». И, повернувшись ко мне, сказал сочувственно и смущенно, как обычно говорят с тяжелобольными. «Нет, ну правда, как ты будешь добираться до дома один?» «Вообще-то ногами», — честно признался я. «Как люди обычно ходят, топ-топ. Только не говори, что пешие прогулки по городу вышли из моды. Этого я точно не переживу». «Но ты же...» — начал было Мелифара, и умолк, явно не зная, как, не задев моих чувств, выразить нехитрую мысль «беспомощен, как младенец». Деликатность никогда не была его сильным местом, но парень честно делал, что мог.
«Не перегибай палку», — сказал ему Джуфин. «Сэр Макс только колдовать разучился. Собственно, большинство людей в мире всю жизнь примерно так живут. И ничего, справляются, и он как-нибудь справится. Не нужна никакая магия, чтобы просто вернуться домой».
Обращался он к Мелифару, но смотрел при этом почему-то на меня, с таким веселым вызовом. «Ну что, слабо?» Словно это я сам попросил помочь мне добраться до дома, хотя мне бы и в голову не пришло. Вроде ничего особенного не случилось, но я вдруг почувствовал себя так, словно все это время смотрел на окружающий мир сквозь тонкую, прозрачную, но не слишком чистую тряпку. И вот, наконец, ее кто-то убрал. Мелифара больше не казался мне самодовольным пижоном, каковым, собственно, никогда и не был. Леди Кекки Туотли не выглядела суетливой отличницей, преждевременно переведенной в выпускной класс и до полусмерти испуганной этой удачей, что тоже не имеет ни малейшего отношения к правде о ней. А сэр Джуфин Халли из мутного хитреца, с которым всегда надо держать ухо востро, снова превратился в настоящего Джуфина, опасного и непредсказуемого, как сама жизнь, но и щедрого и великодушного, как она. «Спасибо», — сказал я им всем троим сразу. Хорошо, что никто не спросил, за что, собственно, вдруг спасибо. Я бы не знал, что ответить. Не говорить же «за то, что вы меня расколдовали». А только это и было похоже на правду, хотя никто меня, конечно, не расколдовывал. А перед этим не заколдовывал, Я сам просто так, не пойми с какого перепугу, несколько часов кряду вот таким идиотом, в смысле угрюмым скептиком был.